Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. У человека в этой жизни есть много жизненных задач, но ни одна из них не сравнится с первостепенной, важнейшей задачей обрести спасение в Боге. Это есть задача оправдать призвание к этой жизни. Из небытия воззвал Бог человека, даровал ему жизнь лишь для с главной целью, с целью того, чтобы он познал своего Творца, пришел бы к нему, однажды бы встал на путь богоугождения и познания своего Небесного Отца, удержался бы на этом пути в течение всей своей жизни и, наконец, наследовал бы вечное спасение, взошел бы на пир, на брачный пир у Сына Божия и так исполнил бы свое предназначение ко спасению и стал бы, исполнил бы великое звание человека, оправдал бы это звание на самом себе. Для того, чтобы совершилось бы это с человеком, ему необходимо, чтобы зародилась и окрепла, и развилась бы в нем особая жизнь. Христианская, благодатная и спасительная жизнь. Человеку много дано, он одарен многими способностями. Бывает так, что даже гениально одаренный, он может прославиться даже во всем мире, как великий деятель, как великий благодетель человечества, как музыкант, как ученый, кто бы то ни было. Однако при этом он бывает так, что не сделает и малого шага ко спасению. Что даст человек выкуп за душу свою? И если даже приобретет весь мир, а душе своей повредит, что ему пользы от такого приобретения? Жизнь же благодатная, жизнь та, которая ведет ко спасению, она не начинается в человеке вместе с его рождением. Она особым образом засеменяется в нем. Знание об этой особой жизни, той, которая приводит его к спасению, которая именуется жизнью духовной, или христианской, или благодатной, оно является первейшим знанием для человека, потому что это есть наука из наук, искусство из искусств. Не вследствие особой трудности ее так назвали святые отцы, но вследствие ее великой важности для спасения человека. В дни Святого Поста это особо благоприятное время, когда все мы, может быть, и призванные в церковь, может быть, и совершающие в течение всего года попытку духовной жизни, но все мы призваны обновить в себе эту спасительную, возводящую ко спасению жизнь. Обновить и понятие о ней, и в этом мы имеем великое пособие. Тексты, оставленные теми людьми, которые сами безукоризненно прошли этот путь, которые наследовали спасение и оставили нам как бы свои путевые заметки об этой жизни. Один из них – святитель Феофан Затворник, наш соотечественник, Многие его труды являются великим подспорьем для того, чтобы настроиться правильно на духовную жизнь. Потому что жизнь – это не просто благодатная, не просто как дар дается человеку, но она требует и от самого человека многих и сосредоточенных усилий, будучи подлинной наукой из наук, искусством из искусств. Один из его текстов – это так и именуется «Путь ко спасению». Святитель имел цель дать изображение всей этой благодатной жизни с момента ее зарождения в человеке до совершенствования, укрепления и развития. И не просто изобразить ее, но и снабдить нас теми руководством в тех действиях, которые мы сами должны совершать, имея свою свободную волю, направленную к благодати, чтобы достичь этого соединения, спасительного соединения нашей свободы и благодати Божией, и таким образом совершить безукоризненно в конечном счете, потому что ошибки неизбежны на этом пути. Один из основоположников монашества говорил о особой трудности жизни духовной во времена последние и связывал ее с тем, что будет великий недостаток в наставниках на этом пути. Если в первые времена и монахи, и христиане совершили великие подвиги добродетелей, то во времена последние и то немногое, что удастся совершить, устояв в вере, сохранив неповрежденной саму веру в себе и хотя бы не совершая великих подвигов и добродетелей, но сохранив лишь главное, лишь саму стержень, саму сущность этой духовной жизни, в эти времена будут и те, кому удастся до конца сохранить этот святой залог в себе, они будут, сказано тем святым отцом выше, тех первых, которые совершили великие-великие подвиги. Как же зарождается, с чего начинается благодатная духовная жизнь в человеке? Мир возле лежит. Наследники первозданного Адама находят себя в этой жизни уже глубоко поврежденные грехом. А кроме того, сам мир лежит возле, его князь, темные силы, они способствуют тому, чтобы вести и развивался в этот мир, укореняясь все более и более во зле и во грехе. Вот в этом состоянии человека грешного впервые находит человеческое существо благодать Божия. Бог не отступился от своего создания, но Бог попускает столь сильным быть миродержителем тьмы века сего и всему миру как бы лежать во зле, именно потому, что люди своей свободой, в своем самоопределении избирают слишком часто и слишком много именно зло. Именно поэтому праведный суд Божий попускает такому могущественному действию темных сил в этом мире. И человек, который потерял Бога, он представляет из себя существо весьма в бедственном положении. Святые отцы, когда говорят о человеке в греховном состоянии, часто употребляют и сопоставляет его с понятием сна. Действительно, человек как бы усыплен. Сон духовный может сопровождаться и часто сопровождается самой бурной деятельностью. И человек не просто погруженный в такое состояние сна является, может быть, каким-то носителем тяжелейших грехов. Он может вести весьма добропорядочную жизнь, внешне исправную, и почитаться как праведник, возможно, в этом мире. Он может иметь понятие о праведности, о жизни вечной. Если мы окинем взглядом духовное состояние России предреволюционной, то иного ответа не будет на вопрос, почему в православном царстве, будь то Россия, будь то Византия, почему случается так, что приходит оно к величайшему кризису и к величайшим бедствиям, которые обрушиваются на него и стирают буквально с лица земли, либо оставляют лишь жалкие обломки на некогда цветущем царстве благочестивом. Причина лишь в одном, а в том, что люди, благочестивые снаружи и внешне исправные по поведению, не имеют правды, благочестия в своем сердце. Все люди приближаются ко мне устами своими, сердце же их далеко от меня. Этими словами обличал Господь Дух Святой и ветхозаветный Израиль, и людей древних. И в каждое новое время они продолжают, они сохраняют свою актуальность. Сегодня мы слышали на вечернем из уст Исаии пророка слова «Бысть мне в сытость». То есть Господь, который употреблял многие-многие усилия, чтобы образумить, чтобы возвратить отпавший от себя народ свой, наконец отчаивается и извлекает клятву. «Бысть ты стал мне, я пресыщен тобою». Вот в таком состоянии каждый человек, находясь, может и не замечать, насколько опасно его положение. И действительно ему будет казаться, что он так много делает, он как бы жив, а в действительности он мертв. Мертв духовно. Потому что Бог, который призван един наполнить все существо человеческой души, его ум, его волю и его сердце. Когда Бога не остается в этом величайшем и дивном творении Божьем, в человеческом душе, в человеческом существе, то ум становится пытливым, многопопечительным. Он пытается насытиться множеством знаний, множеством сведений, множеством деятельности. Воля, которая лишена единого на потребу, она стремится к обладанию многим, стремится к власти, к тому, чтобы приобрести контроль и властвовать, и приобрести в собственность многое. И чувство, потерявшее подлинное блаженство в общении с Богом, полноту бытия, не имея ее, рассыпается на искание множества удовольствий, удовлетворений. Вот в таком состоянии пребывает человеческое существо, потерявшее единство, раздробленная на тысячи и тысячи частей. Что же сделать, чтобы вывести из этого состояния и вернуть к первообразу, к своему первому, первозданному и прекрасному единству. А трудность особая состоит в том, что и человек-то сам себе предоставленный, вот такой автономный, жизнь которого, тем не менее, как бы наполнена, и находится он в состоянии усыпления, не видит ни опасности своей, ни чуждости единого на потребу, но все еще усложняется тем, что еще есть два врага у человека, помимо своего собственного автономного существа. Это мир и дьявол. Все способности человека, которые он обращает в самостоятельное бытие, как бы лишенные Бога, лишенные смысла, богоугождения, все они становятся правилами и нормами жизни мира сего. И это тысячекратно усиливает зависимость от них и связанность этими узами. А кроме того, действует дьявол, который налагает, который, имея многотысячелетний опыт и соблазна людей, и удержание их в своих узах, он делает все для того, чтобы тысячепудовый камень, который находится буквально, которым стиснут дух, свободный человеческий дух, он запрятан за эту многоразличную деятельность, за многоразличную многопопечительность, как ее именуют отцы, со всех сторон и удовольствие, и рассеяние, и, может быть, даже и полезная, и нужная деятельность, ученость, художественность. Еще раз повторим, что человек может быть выдающимся в этом мире, но, как ни в каком ином случае, исполняются слова: то, что высоко перед людьми, то мерзость и низко у Бога. И вот ничто не может извлечь человека самого себе, предоставленного самому себе и окруженными этими узами мира и дьявола, как бы в кокон, спрятавшего глубоко свободный дух внутри себя, ничто не может исторгнуть из этого состояния, кроме помощи свыше. Благодать Божия, Бог, Отец, любящий и желающий всем спастись и в разум истины прийти, взывает впервые к человеку в этом греховном состоянии. Он прикасается к нему своей благодатью, и дух, как бы погребенный, как бы глубоко запрятанный под землею телесности и душевности, он вдруг пробуждается. Притча о блудном сыне изображает точно те стадии, которые проходит человек в этом своем возвращении от Бога. Но вначале он должен проснуться, как блудный сын пришел в себя. Находясь на стороне далекой, он питался рожками, пас свиней, но это не означает, что он был в нищете. Он мог быть великим деятелем в какой-либо из областей, он мог быть очень почитаемым, но тем не менее, если только человеку дано однажды испытать и сопоставить душа его, наполняемая Богом и питаемая Богом, и душа его, которая старается насытиться, пусть даже самыми достойными занятиями в этом мире, пусть он изучает науку и приносит величайшую пользу людям, пусть он пишет прекрасные произведения и как картины, или пусть он будет знаменитым и великим деятелем политическим. Но ради себя совершаемое, ради лишь из себя совершаемое, а не ради Бога, все они становятся питанием, порошками того самого блудного сына, который находится на стороне далече, вдали и от отца своего, и от самого себя, и именно поэтому не может посмотреть внутрь себя, не может увидеть свою нищету и пустоту, а весь обращен вовне себя. Вот пока он вовне находится, до тех пор нет возможности у человека встать на путь духовной жизни, обрести Бога и почувствовать подлинное блаженство, или, точнее говоря, его начаток, который затем, впоследствии, если правильно он отнесется к этому опыту, первому опыту благодати, посылаемому от Бога каждому человеку в этой жизни, так начинается, так дается каждому из людей, призванному в эту жизнь, вступить на путь благодатной христианской жизни. Это первое прикосновение благодати именуют возбуждающей, подобно тому, как спящему человеку должен подойти другой и должен разбудить его, поднять его от сна. Сам он не может пробудиться, как бы опасно ни было его положение, он этого не чувствует. Благодать возбуждающая или благодать предваряющая, потому что человек еще в греховном состоянии, еще окружен греховными привычками, еще погружен в стихию мира сего и в стихию греха. Но вот дух его этим действием благодати впервые пробуждается. Он приобретает точное видение того, что с ним происходит, и зримое опытное ощущение иного мира, иной стихии, которая в Боге и которая прекрасна, и в которую он может войти. Грех, по учению святого Диадоха, до крещения царствует и владычествует в человеке. После крещения он изгоняется из сердца, однако продолжает действовать в окружающих, то есть изгнанный из самого сердца человеческого, из средоточия его личности, он, тем не менее, действует в членах. Как и апостол Павел говорит: «Бедный я человек, творю то, чего не хочу. В уме своем вижу закон благой, закон Божий, а в удах моих, в членах моих вижу действие иного закона, закона греховного. Кто избавит меня от этого закона смерти, который действует в моих членах?» Но одно дело владычествовать, а другое дело снаружи, извне соблазнять и искушать. Именно в таком положении находится каждый человек до момента его исшествия из жизни, отшествия из жизни. И все святые, на какие бы высоты святости они ни восходили, они сознавали себе и возможность падения, и действия врага, и поэтому величайшей добродетелью их было трезвение, трезвение над самими собою, неотпустительное, недоверие себе, упование лишь на Бога и такой деятельный, трезвенный контроль над всеми своими движениями своего существа. Для нас особенно важно услышать об этой призывающей, возбуждающей благодати не только в связи с воспоминанием того, как мы пришли в церковь, как мы пришли к крещению. Редко кто из современных христиан может удержать благодать крещения в себе и не прегрешить против обетов, против благодати. Чаще всего совершается возвращение к своим прежним смертным грехам. И в этом случае предваряющая благодать, призывающая благодать, это то, что нас ведет к покаянию, может привести к покаянию. Это та сила, которую мы вновь и вновь должны обретать в себе, хотя и, может быть, уже много лет находимся в стенах и в ограде церкви, занимаем и священные должности в ней, но грех продолжает действовать, увлеченные им, мы всякий раз выпадаем из спасительного пути шествия к Богу и к Его Царству. И поэтому, открывая свидетели Феофана Затворника, особенно важно для нас его руководство, как действовать нам, человеку, который пришел в церковь, который испытал и много раз испытывал возвращение благодати, однако вновь удаляется от нее. Тем более, что чем далее происходит это возвращение ко греху, тем менее ощутимое, менее сильное действие этого возбуждающей благодати в нашем сердце. Если вначале она действует как огонь, и действительно в этом огне мы вскоре имеем силы, получаем силы преобразовать всю свою жизнь, начать жить благочестиво, отречься и отказаться от греха, который был, и выйти из самого круга греховной жизни, в которой, может быть, нас изначально нашла, были мы уловлены благодатью. И вот, возвращаясь к грехам, мы уже не имеем права, и Господь не дает претендовать на такое же действие этой возбуждающей благодати. Она лишь подается теперь скорее как мысль, и мы молимся о ней: «Господи, дашь мне мысль благую». Благая мысль о том, что нужно исправить в жизни, с чем нельзя соглашаться, к чему нельзя привыкать, вот эта мысль, она подается и благодать в виде нее. И далее все от нас зависит, сумеем ли мы развить эту мысль, сделать ее наполняющей наше существо, которое поведет нашу волю и наши чувства, или мы просто лишь отмахнемся от нее и таким образом останемся неисправными. Открывая страницы пути ко спасению, каждый может найти, как из этой благой жизни через уединение, через внимание, через такое собеседование с самим собой можно возгреть и усилить эту мысль до состояния действенной и возвращающей нас через покаяние вновь утраченной благодати. Дай Бог, чтобы действие наше духовное было бы осмысленно, чтобы мы имели ясную цель в своей жизни, в своих попытках настроиться на духовную жизнь. Потому что если и в простых делах человеческих, если не имеем мы ясной цели, не понимаем задачи, не понимаем тех приемов и средств, которые нам помогут ее достичь, мы вряд ли достигнем цели, то в деле первостепенном и трудном, которое есть наука из науки, искусство из искусств, мы должны иметь определенный план действий, мы должны все свое сознание и употреблять к тому, чтобы действовать наверняка, как и апостол Павел, говорил, борюсь не как на неверное, а как на верное. Дай Бог, чтобы этот Великий пост, это наиболее благоприятное время для того, чтобы заглянуть в свое сердце, найти в нем неисправности и выйти вновь на путь света, на путь стихии жизни божественной, жизни всех святых, жизни Церкви, чтобы этот путь стал бы путем каждого из нас. Аминь.